В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Клятва на мечте. Исполнился год, как Бедзин Иванишвили пообещал Грузии снова круто изменить ее жизнь. Снова подводим итоги года.
По сути, он акцентирует наше внимание на том, что государство недееспособно, и только он своими ресурсами способен поставить развитие на новый уровень.
Вся власть советов. В Южной Осетии президенту предложили поделиться властью с парламентом.
Зато все, кто попадает на этот пост, буквально через полгода начинают сходить с ума от вседозволенности. А вчерашние соратники их упрекают в произволе.
Лоббировали, но не вылоббировали. Сухуми продолжает кипеть страсти по поводу ввозного НДС.
Мы не настолько богатое государство, которое может позволить себе вывести все из-под НДСа. А лоббистских списков сколько? Они же тоже существуют, лоббистские списки.
Все это, а также «А потом мы молились», «Грузинская церковь против кино», «Кто еще против церкви», «Кризис Тамарги Гаури», «Позиция Геннадия Процхалтуба» и «Выборы», рубрики «Голоса и обзор прессы», картинки с выставки, премьера «Электро» в Сухумском Росдраме и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Президент США Дональд Трамп начал процесс выхода страны из Парижского соглашения по климату. Он займет год и завершится только на следующий день после президентских выборов 2020 года. Если Трамп проиграет выборы, то следующий президент может вернуться к соглашению в течение 30 дней. В ООН сегодня получили официальное уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, сообщает РИА Новости. Парижское соглашение по климату подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в 19 столетии. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. По условиям соглашения ни одна страна не может выйти из него в первые 3 года. Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в них экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. По его словам, выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением стоило бы Соединенным Штатам к 2025 году почти 3 миллионов рабочих мест. Недавно Трамп назвал это масштабным переводом богатства из Америки в другие страны, заявив, что это односторонний процесс. Глава организации «Советники по климату» Найджел Первис, который возглавлял переговоры по климату от Госдепартамента в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, отмечает, что подписанное США соглашение – это не налог на американцев. Оно не обязывает никакую страну производить какие-либо финансовые выплаты, поясняет он. Критики Трампа считают, что отказ Вашингтона от Парижского соглашения нанесет удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением. США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас готов дать показания в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом агентству Рейтер заявил его адвокат. Он добавил, что при необходимости будет использована пятая поправка к Конституции США, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя. Парнас является ключевой фигурой расследования в рамках процедуры импичмента, цель которого узнать, злоупотребил ли президент Трамп своей властью для получения личной политической выгоды. Ранее бизнесмен отклонил просьбу 3 комитетов палаты представителей предоставить документы и дать свидетельские показания. Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета по русскому языку вопросы поддержки и популяризации языка и литературы в России и за рубежом, тему подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина, а также поставил задачи по упрочению мировых позиций русского языка. Путин отметил, что языковая политика России должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения. Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию, заявил глава государства.
Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивно. Агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.
По словам Путина, в этих условиях перед государством стоят две равновеликие задачи. Первой он назвал необходимость обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая задача – реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной и гуманитарной сферах. Турецкие военнослужащие задержали сестру бывшего лидера террористической группировки «Исламское государство» Аль-Багдади, сообщают информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Ават вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от сирийского города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером в понедельник. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей. Для разведки это золотая жила, сказал сегодня собеседник информационных агентств. Ее знания об исламском государстве могут значительно расширить наши представления об этой организации. Абу Бакр Аль-Багдади, глава боевиков исламского государства, подорвал себя во время операции по его захвату. Ее провели американские спецподразделения в прошлом месяце.
Эхо Кавказа. Новости.
Спасибо. Госдума России приняла в первом чтении два законопроекта о возвращении вытрезвителей и правилах отправки туда людей. Согласно первому документу, региональные власти получат право создавать специальные учреждения, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также неспособных самостоятельно передвигаться. Законом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, то есть их услуги могут быть платными. Второй законопроект разрешит полицейским доставлять людей в вытрезвители из общественных мест, а также для освидетельствования при проверке информации о преступлениях.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кетти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Непрекращающаяся череда скандалов в Грузинской православной церкви на фоне обвинений со стороны бывшего митрополита Чкандинского Петра в адрес патриарха, что тот потворствует садомии в рядах священнослужителей, схожие обвинения в адрес еще одного первого священника прозвучало из Франции. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Грузинскую православную церковь продолжают сотрясать скандалы. Не успел владыка Петре уйти в монастырь за обвинение патриарха в потворстве мужеложеству, как еще один высший церковный иерарх, митрополит Цилканский и Душецкий Зосиме, стал фигурантом новых обвинений, в этот раз со стороны проживающего во Франции священника Георгия Схиладзе. Последний на своей страничке в социальной сети Facebook изобличил Зосиме Шиолашвили в попытках совращения студентов Тбилисской духовной семинарии в бытность ее ректором.
23 декабря 1988 года студенты уличили и заставили подписать заявление об отставке ректора митрополита Тбилисской духовной семинарии Академии Зосиме Шиолашвили, когда обнаружилось, что он напал в резиденции Светы Цхувели на студента Каху Каладзе с целью садомии.
Пишет Схиладзе. В качестве доказательства прилагается скан заявления, подписанного владыкой Зосиме. При этом отмечается, что патриарх Илья II, даже не проведя беседу с обвинителями, исключил из училища всех изобличивших ректора студентов, включая объект нападения. К слову, нынешнему мэру Тбилиси, на которого тут же указал целый ряд грузинских СМИ из-за полного совпадения имени и фамилии, на момент событий было всего 10 лет, и он не мог быть студентом семинарии. В итоге сам Зосиме на должности остался и за эти годы сумел возвыситься до сана митрополита. Схиладзе призывает провести экспертизу письма на предмет аутентичности. На просьбу Радио Свобода прокомментировать обвинение помощник митрополита ответил: «Это полный абсурд и клевета. Преподобный не будет комментировать этот вопрос». Впрочем, позже митрополит все же прокомментировал ситуацию. Владыка Зосимы подлинности письма не отрицает, но уверяет, что написано оно было совершенно по другому поводу, а обвинение в свой адрес уравнивает с обвинениями в адрес всей церкви. Это было 30 или 31 год назад. Я не помню ни этого Схиладзе, ни Каладзе. Единственное, что я могу сказать, что мы теряем духовность. Они противостоят духовности. Георгий Схиладзе, мне кажется, выполняет какой-то заказ. Это было антицерковное выступление. Выступление против церкви. Это не просто выпад в мой адрес. Это выпад против всей церкви. Что касается самого письма, митрополит Зосиме вспоминает. В то время, а это было очень трудное время, у нас проходили митинги перед домом правительства, и эти студенты были очень активными, дни и ночи проводили там. Я, как ректор, был обязан потребовать, чтобы внутренние правила семинарии соблюдались. Но они повернули дело так, будто я в вопросе национально-освободительного движения проявлял инертность. Некоторые увязали новые обвинения в адрес церковных иерархов с обещанием бывшего митрополита Чкундицкого Петре о готовности предъявить доказательства и свидетелей духовного разложения в стенах церкви. ГПЦ уже фактически находится на военном положении, признают в патриархии. Глава службы по связям с общественностью Андрей Джигмаидзе уверен, нападки продолжатся, в том числе из оппозиции по поводу предстоящей премьеры скандального фильма «А потом мы танцевали», в котором рассказывается об однополой любви двух грузинских танцоров. В связи с обвинениями в мужеложстве в адрес иерархов ГПЦ в грузинском сегменте интернета уже вовсю иронизируют, называя происходящее внутри церкви «А потом мы молились». По мнению Джигмаидзе, кинокартина является попыткой подорвать грузинские и христианские ценности. Церковь много протестует против этого. Это, наверное, станет причиной новых нападок на церковь. Я говорю это потому, что церкви постоянно приходится бороться. Она постоянно находится в состоянии войны. Показ фильма «А потом мы танцевали» запланирован на 8 ноября. Ультраправое движение «Грузинский марш» грозит его сорвать. Лидер националистов Сандро Брыгадзе заявил о намерении блокировать кинотеатры мирным путем. Лента грузино-шведского производства режиссера Левана Акина дебютировала в мае на Каннском международном кинофестивале. В начале сентября картину показали в шведских кинотеатрах, после чего прокат начался в других странах мира. В Тбилиси предстоящий показ фильма вызвал большой ажиотаж. Несмотря на неоднозначную реакцию, его не поддержали ни в Национальном центре кинематографии, ни в Национальном балете Сухишвили, все билеты уже распроданы. В полиции на фоне обещаний ультраправых организаций не допустить показа пообещали обеспечить правопорядок всеми необходимыми средствами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси не оставляет попыток оказать медицинскую помощь жительнице Ахалгори Тамар Гигауре. Она упала в глубокий колодец и госпитализирована в Цхинвальскую больницу. Ее родственники, между тем, настаивают на ее транспортировке в Тбилиси, поскольку не очень верят цхинвальской медицине. Цхинвали против. Тему продолжит в музее Парисишвили.
Разрешат ли цхинвальские власти перевести Тамар Гигаури в Тбилиси, по-прежнему неизвестно, говорит Нукзар Тиникашвили, глава Ахалгорского муниципалитета в изгнании. К нему одному из первых обратились за помощью родственники 60-летней женщины после того, как она упала в глубокий колодец. Семья добивалась разрешения на ее транспортировку в Тбилиси, но представители де-факто властей Южной Осетии отказались открывать Ахалгорский пропускной пункт. Ее госпитализировали в цхинвальскую больницу.
Знаю, что у нее сложности были со здоровьем и ранее, а теперь добавились переломы и ушибы.
Открыть гуманитарный коридор для оказания медицинской помощи Гигаури в Тбилиси представители грузинских властей призывают Схинвали уже вторые сутки. Была задействована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза. О сложившейся ситуации информированы сопредседатели женевских дискуссий и представители дипмиссии, аккредитованных в Тбилиси. Тем не менее, де-факто власти Южной Осетии не спешат дать согласие. А в столице Грузии опасаются, что Тамар Гигаури может разделить судьбу Марко Мартиашвили, Жительница села Икот Яхалгорского района скончалась 29 октября от инсульта. Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия ей отказали в госпитализации в Тбилиси и доставили ее в Цхинвальскую клинику с опозданием. Там Марго Мартиашвили скончалась. Видимо, это и побудило сегодня посла Германии в Грузии Хуберта Кнеш сделать специальное заявление.
За последние дни мы часто слышим, что ведомство де-факто власти Южной Осетии запрещают гражданам пересечение административной линии даже в крайне тяжелых медицинских случаях. В такой ситуации еще раз проясняются гуманитарные итоги так называемой бордеризации. Было бы хорошо, если ответственные лица в Цхинвале и Москве извлекли бы уроки Берлинской стены. Границы, которые основываются на бесчеловечности, долго не существуют.
Говорится в заявлении германского дипломата. Несколько дней назад в связи со смертью Марго Мартиашвили миссия наблюдателей Евросоюза указала на необходимость скорейшего снятия ограничений на пересечение де-факто границы.
Такие трагические случаи показывают потенциальное влияние жестких ограничений на свободу передвижения для местного населения в долине Ахалгори. Главный пункт пересечения в Южную Осетию, долину Ахалгори, где ежедневно происходит около 400 пересечений, полностью закрыт с 5 сентября. Это лишает местных жителей своевременной и надлежащей медицинской помощи. На их жизнедеятельность в связи с этим оказывают влияние и другие негативные факторы.
Говорится в заявлении МНЭС. Еще накануне госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сообщила, что в переговоры о транспортировке Тамар Гигаури активно вовлечен Комитет Международного Красного Креста. Я все-таки выражаю надежду, что этот очень важный гуманитарный вопрос решится положительно, потому что дело касается жизни человека, его здоровья и фундаментальных прав, от защиты которых никто не освобожден. В Тбилиси в сложившей ситуации главную ответственность возлагают на Москву, осуществляющую реальный контроль над Цхинвали. Пропускной пункт Ахалгори, который югоосетинская сторона называет Раздахан, представителями российских военных сил и де-факто властей был закрыт 4 сентября в целях безопасности в связи с началом учебного года. Цхинвали обещали, что пропускной пункт откроют 6 сентября, однако передумали, поставив условие снятия грузинского полицейского блокпоста в Чарчана в Хашурском районе. Расположенный на контролируемой грузинскими властями территории блокпост Чорчана вызывает протест представителей де-факто властей Южной Осетии. Цхинвали с конца августа требует в ультимативном форме демонтировать блокпост. Из-за этого была сорвана иркнецкая встреча в рамках механизмов предотвращения инцидентов и реагирования на них. Тбилиси заявляет, что новый блокпост в Чорчана был возведен исключительно в целях безопасности. В ответ де-факто власти при содействии российских военных начали сооружать вблизи Чорчана на контролируемой ими территории новый блокпост в Цнелиси. Для разрешения кризиса Чорчана-Цнелиси в Иркнете при содействии мне состоялись 6 так называемых технических встреч. Ни одна из них не принесла результата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Страсти вокруг так называемого ввозного НДС кипят в Абхазии вот уже больше 3 лет, начиная с 2016 года. С разъяснением сути поправок, которые предложило правительство, выступила сегодня депутат Натали Смыр. На ее пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в офисе Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция депутата Абхазского парламента, председателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Темой был принятый на заседании сессии парламента 31 октября в первом чтении проект закона о внесении поправок в закон об НДС. Никого в журналистском сообществе Абхазии не удивило, что для пресс-конференции избрана столь, казалось бы, скучная тема. Дело в том, что страсти вокруг так называемого ввозного налога на добавленную стоимость кипят у нас в республике вот уже больше 3 лет, начиная с 2016 года, когда он был введен. Доходило даже до манифестаций у комплекса правительственных зданий с протестами предпринимателей против принятых, слишком завышенных, на их взгляд, ставок налога. Наталья Алис Мир рассказала о сути поправок в закон. Новые поправки к закону предполагают дифференцированный подход в учете ставок НДС посредством внедрения ставок 0%, 3%, 7% и 10%. Ставка 0% распространяется на товары, которые входят в потребительскую корзину граждан Абхазии, туристический бизнес, связь и торговля горюче-смазочными материалами будет облагаться НДС в размере 10%. Натали Смыр сказала.
Закон об НДС, он в основном синхронизирован с российским. Это Евразес, да? Если вы помните, у нас были пошлины, потом пошлины были отменены. Вот ввозной НДС заменил нам пошлины при пересечении границы. В России этот НДС существует не три ставки. 0, 10, 20.
Парламентария отметила, что эффективность действия закона об НДС во многом снижается тем, что из перечня подлежащих ему товаров слишком многое начинает вычеркиваться.
Вот вы не представляете, огромный перечень товаров выведен из-под НДС.
Это постановление?
Конечно, все постановления Кабмина. Вот вы, я вот листаю, вот поверьте мне, товаров выведенных из-под НДС.
А чем? Да.
Извините, и сколько это получается в процентах общего объема товаров?
Знаете, к великому своему, может, стыду или я не знаю, в процентном соотношении, но я могу вам сказать, что вот я просто вам зачитаю просто элементарные вещи, да, весь перечень продуктов. А когда мы говорим о том, что давайте вернемся к старому НДС, давайте вспомним, старый НДС, плательщиками НДС были все, абсолютно. Но это был внутренний НДС, и платили его все. И не платилось всего перечень продуктов, состоящий, ну, там перечень состоял из 10 или максимум 15 наименований. Понимаете? 15 наименований. Сейчас этот перечень, я каждый лист вам могу вытащить, это сырье, это высокотехнологическое оборудование, это лекарственные препараты и медицинские товары. А раньше аптеки платили НДС, а сейчас аптеки не платят. Я хочу сказать, мы не настолько богатое государство, которое может позволить себе вывести все из-под НДС. И я скажу, опять же, может быть, немножко непопулярные вещи, а лоббистских списков сколько? Они же тоже существуют, лоббистские списки, они тоже есть.
«Я никогда не соглашусь с тем, — заявила она, — что мраморное мясо и дорогие сыры являются продуктами первой необходимости, и их надо освобождать от ввозного НДС». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напись.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Мнения о том, как работают абхазские чиновники, вообще разошлись. Кто-то считает их вполне компетентными, только денег не хватает. Наш традиционный сухумский опрос Анаит Гагарян.
Приходится ли вам часто обращаться к чиновникам, и как вы оцениваете их работу?
Не очень часто, но и это не радует обращение к чиновникам.
Вот что, например, можете сказать?
Обилие справок, когда нужно какой-то вопрос решить. И стоимость этих справок тоже не радует. Даже не представляю, как можно избежать этой бюрократии. Бело.
Ну, к домоуправлению обращаемся, нам всегда помогают. Как оцениваете их работу?
Нормально, хорошо. Стараются в мере возможностей своих финансов помогать, но можно было бы и лучше, но бюджет им тоже не позволяет совсем делать все, что мы хотим.
Мне не часто приходится обращаться, но в целом достаточно компетентные чиновники у нас и обычно делают свою работу достаточно квалифицированно, но проблема иногда бывает в том, что вот мы хотим, чтобы нашим вопросом занялись в первую очередь и сразу. Вот весь вся проблема. А так в целом нормально. Ну, Джималышва.
Нет, не обращаюсь. Ну, пенсию здесь не получаю, так что здесь никак. Мои вот родные, вот дочка, зять, там, сын, обращаются, естественно, мой сын, как герой, там, что он хотел, и ему помогли. Светлана.
Ну, обращалась, да.
Как вы оцениваете их работу?
Ну, нормально. Я обращалась в земельный отдел, оцениваю нормально. Есть, конечно, чиновники, которые не вовремя все это делают, но да, я туда не обращалась. Хоть я и знаю, что такое есть. Рима.
В городской, допустим, если обращалась, то всегда положительно. Всегда хорошо работали.
А по какому вопросу?
По коммунальным каким-то, по водоснабжению. Ну, обращаемся, да, допустим. Но всегда реагируют, всегда хорошо. Илона.
Много раз приходилось. Оценительно, как я мог бы сказать, неудовлетворительно. В прошлом. А сейчас не знаю, пока еще после выбора еще не появлялся. А там видно будет дальше. Для народа, если что-нибудь сделают, мы с вами будем. Будем увидим. Анжор Сабо.
Да. Нет, не приходилось. Как бы супруг занимается этим, поэтому.
А к ней можно на прием записаться? Они примут, как вы думали? Я пробовала, не получилось. Еще хочу сказать. Я живу по улице Папаскири, как называют, на Горийской. Там у нас водокачка городская. Ну, почти, можно сказать, полгорода снабжает. Большую трещину имеет. Это аварийная обстановка там. И хотелось бы, чтобы наши чиновники, и первым долгом я вижу, как Анкварча взялся за нашу столицу, большое ему спасибо. И хотелось бы, он меры принял. Я Людмила Петровна.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвали состоялось учредительное собрание движения за парламентскую республику, представителем которой стал Ролан Келексаев, депутат парламента самопроглашенной республики Южной Осетии 4-го созыва. По его словам, организация намерена добиваться перехода Южной Осетии от президентской к парламентско-президентской форме правления. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
По мнению Роланда Келексаева, централизация всей полноты власти в руках президента препятствует развитию государственности Южной Осетии, ее гражданского общества. Многие проблемы, которые мешают людям жить, можно было бы снять, если бы президент передал часть своих властных полномочий депутатскому корпусу, говорит Роланд Келексаев.
Учитывая 10-летний цензус для президента, мы можем сказать, что мы практически знаем всех претендентов на эту должность. Скажем честно, что среди нас нет таких гениальных реформаторов и людей большой политической культуры. Зато все, кто попадает на этот пост, буквально через полгода начинают сходить с ума от вседозволенности. А вчерашних соратники, их упрекают в произволе. Все наши президенты, без исключения, подминали под себя судебную и законодательную власть. Превращали правоохранительную систему в личных опричников. И поэтому единственный способ бороться с произволом президентов – это ограничить их полномочия. Создать систему сдержек и противовесов. Баланс сил всегда необходим, но в условиях низкой правовой культуры он становится жизненно важным.
По словам Роланда, добиваться поставленной цели организация будет при помощи агитации. Члены организации будут проводить разъяснительную работу с населением, агитировать через социальные сети и средства массовой информации, участвовать в разного рода публичных мероприятиях, круглых столах и тому подобное. Ну и, конечно, говорит Роланд Келексаев, в планах общения с политическими группами и прежде всего с депутатами парламента. По словам Роланда Келексаева, он выбрал именно форму общественной организации, потому что ее не обязательно регистрировать в Минюсте. Так меньше хлопот. Один из тех, кто поддержал заявленные цели организации, депутат парламента Южной Осетии первых трех созывов, политолог Вячеслав Габозов. По его мнению, осетинам более свойственны коллективные формы управления. Самоорганизация общества заложена в их традиции. В то время, как показывает без малого 30-летний опыт постсоветской Южной Осетии, вариации на тему единоличной власти ни к чему хорошему не приводят. На это я спросил Вячеслава Габозова, почему тогда он не за парламентскую, а за президентско-парламентскую форму управления. Вот его ответ.
По опыту других стран, парламентская республика эффективна там, где есть сложившаяся партийная система. Поэтому Южная Осетия, переход чисто парламентской республики, вполне мог привести к тому, что диктатура одного лица президента заменилась бы диктатурой большинства в парламенте. Кстати, у нас такой пример тоже был во втором созыве, когда, значит, парламентское большинство во главе с Чевировым было. И тогда, в общем-то, и начались вот тенденции авторитаризма, которые уже закрепились с введением президентской формы правления и так далее. Тогда начали выдавливаться несогласные с этим большинством политики, общественные деятели и так далее.
Вы имеете в виду выдавливать из республики?
Из республики, да. Я сам тогда тоже на какое-то время вынужден был уехать. Поэтому, в принципе, учитывая сегодняшний этап, как переходный, президентско-парламентская форма правления, оптимально, когда, значит, достаточно сильный, но не всемогущий президент будет уравновешиваться достаточно сильным, но тоже не всемогущим парламентом. В этой ситуации возникнут предпосылки для формирования более независимой судебной власти. И, что самое главное, вот эта система, которая не дает ни одной из ветвей власти преимущества решающего, может способствовать тому, что политики Южной Осетии наконец-то начнут понимать, что значит договоренность и что значит конструктивный диалог.
А как, по-вашему, при президентско-парламентской форме правления будет формироваться правительство?
Однозначно должно правительство формироваться через парламентские выборы. Значит, о каком вообще парламенте мы как серьезном органе власти говорим?
Это был югосетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочуришвили.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили побывал в Афганистане, где навестил грузинских военных, проходящих службу в рамках миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает сегодня военное ведомство. В настоящее время от Грузии в миссии служат 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе в Баграме, а также в Кабуле и Мазари-Шарифе, информирует новости Грузия. Прибывший в Афганистан Гарибашвили провел встречи с высокопоставленными представителями миссии НАТО. Министр ознакомил грузинских военных с социальными и инфраструктурными проектами, пообещал всестороннюю поддержку и поблагодарил за службу Родине. Глава Минобороны наградил грузинских военных и американских морских пехотинцев ведомственными медалями. На сегодняшний день грузинские военные представлены в миротворческих миссиях в Афганистане, Центральноафриканской Республике и Мали. Грузия попала в десятку рейтинга «Индекс свободы интернета» 2019 года. Данный индекс определяется американской правозащитной организацией Freedom House ежегодно. Согласно исследованию, в этом году Грузия получила 75 баллов из 100, информирует общественный вещатель. По оценке Freedom House, свобода интернета в Грузии в отчетный период была защищена. Внимание в исследовании неправительственной организации сосредоточено на нескольких событиях, в том числе на президентских выборах 2018 года, когда анонимные деятели ухудшали интернет-ландшафт дезинформацией, которая распространялась в социальных сетях. Из соседних с Грузией стран свободной считается Армения, набравшая 76 баллов. К несвободным причислены страны, набравшие от 0 до 39. Согласно докладу, несвободными названы Азербайджан, Турция, Россия и Иран. С точки зрения свободы интернета на первом месте находится Исландия, на втором Эстония, на третьем Канада. 25-26 ноября в Сухуми пройдет 5-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Названный по одноименному рассказу писателя, организатор мероприятия Министерства культуры самопрозглашенной Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня годовщина видеообращения Бедина Иванишвили к общественности, в котором он накануне второго тура грузинских президентских выборов пообещал гражданам в течение года решить системные проблемы власти и страны. Исполнение очередной грузинской мечты Ираклию Аргвелидзе прокомментировали политики и эксперты.
Видеообращение Бедзины Иванишвили вышло в эфир между первым и вторым туром президентских выборов, когда стало ясно, что формально независимый, но в реальности провластный кандидат Саломе Зурабишвили имеет все шансы проиграть во втором туре президентских выборов. В видеообращении председатель партии власти грузинской мечты четко обозначил адресата послания – рассерженных и разочарованных граждан, и даже согласился с ними, признав, что причины недовольства были не беспочвены.
Я обещаю исправить за один год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающих их наказать, не наказали свое будущее, свою страну.
Сейчас, спустя год после обращения, некоторые представители партии власти считают, что корректировки системных изъянов помешали деструктивные действия оппозиции и внешние факторы. Свое мнение парламентарий грузинской мечты Гега Чичиладзе озвучил в эфире телекомпании ТВ «Первели».
У нас сложная страна, которой досталось тяжелое наследство, и на все необходимо время и ресурсы. Можно только приветствовать своевременные инициативы лидера партии по реабилитации Цхалтубу и прочие благотворительные начинания. Это же колоссальные инвестиции, которые помогут трудоустроить десятки тысяч людей. Признаю, проблем много, и их источники внутри страны и за ее пределами.
За прошедший год ряды правящей партии покинуло с десяток старожилов, и недостатка в оценках с их стороны не было. По мнению ныне независимого депутата Давида Чичинадзе, лидер партии сделал ставку не на тех людей. Отсюда и проблемы.
Он признает, что накопилось много проблем, и тот факт, что ему приходится брать на себя реабилитацию курортов Абастумани и Цхалтубу, говорит о неспособности власти выполнять элементарные программы. К сожалению, он продолжает делать ставки на свое окружение, а необходимо с честью отпустить этих людей домой и нанять честных, неангажированных исполнителей. Все же 7 лет слишком большой срок для диагностирования и признания системной проблемы.
В оппозиции отмечают, что годовщину судьбоносного обещания Иванишвили встречает с пустыми руками, пытаясь замаскировать его букетом новых, но таких же никчемных соблазнов. По мнению главы Европейской Грузии Гиги Бокерия, общественность не должна прощать разочарований.
Дайте мне возможность еще раз вас обмануть, и потом еще раз, и так до бесконечности. Так можно сформулировать его обещание, что демонстрирует его отношение к общественности. На самом деле, его обещания светлого будущего, построенного на средства из своего кармана, оказались пустыми. И в прошлом году, явственно почувствовав холодок избирателя, он в очередной раз взмолился дать ему порулить еще. В счет будущих обещаний. Не выйдет, никто это не скушает.
А по мнению политолога Гиенодия, свежие обещания Иванишвили направлены на перекрытие прежних, невыполненных.
Разумеется, он понимает, что ничего не изменилось, поэтому накануне избирательного года выступает с новой порцией благотворительных обещаний. По сути, он акцентирует наше внимание на том, что государство недееспособно, и только он своими ресурсами способен поставить развитие на новый уровень. А ведь прошлый год вылил на нас сплошной негатив. Взять ту же ночь Гаврилова, не говоря о провале реформы судебной системы. Мы вступаем в предвыборный год, где власть, с одной стороны, обещаниями манны небесной, а с другой стороны, демонизация оппозиции попытается завоевать благосклонность избирателей в канун выборов 2020.
Политолог Хатуна Лагазидзе не смогла припомнить за прошедший год ни одного позитивного момента, направленного на улучшение системы власти.
В реальности никаких структурных преобразований не произошло, потому говорить о выполнении чего-то не имеет смысла. Единственное, что приходит на ум, это начатая была перетряска Кабмина, которая окончилась ничем. Был сменен премьер, но ему не дали сделать ни одной кадровой перестановки. Силовиков укомплектовал сам Иванишвили, апробированными и преданными ему кадрами. И на этом, пожалуй, все. На сегодня все его движения служат одной цели – сохранение власти за грузинской мечтой в 2020 году.
Заявила Хатуна Лагазидзе. В целом, по мнению политолога Гии Хухашвили, налицо системный кризис власти, в котором перестановка персоналя не приводит к искомому результату, поэтому общественность не чувствует улучшения благосостояния. И в предвыборный год шансы на улучшение ситуации становятся все эфемернее, несмотря на клятвенные обещания миллиардера. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Один из благотворительных сюжетов, в котором рассказывалось в материале Ираклия Рагвелидзе, с Халтуба. Гия Нодия о решении Бедзины и Унишвили приобрести курорт. Миллиардер сделал из Грузии свою личную дачу. Он начал захват государственных институтов, теперь один за другим приобретает самые красивые места в Грузии.
Предводитель Грузии Бедзина Иванишвили обрадовал народ новой инициативой. Он решил приобрести известный бальнеологический курорт Халтуба. В частности, он планирует завладеть всей курортной инфраструктурой, которая там есть. Это 22 гостиницы и 9 бань. Часть этих объектов все еще принадлежит государству, так как инвесторов привлечь не удалось. Но есть и работающие гостиницы, у которых есть частные владельцы. По словам последних, к моменту заявления миллиардер не согласовывал с ними своих планов. Лидер партии представляет свою инициативу как своего рода благотворительность. «Естественно, с моей стороны нет и речи о прибыли», – подчеркнул он при обнародовании своего проекта. В амплуа частного бизнесмена он реабилитирует все курортные объекты, а потом передаст их заинтересованным бизнесменам по себестоимости. Главное, чтобы народ был доволен. Естественно, ожидать, что народ действительно будет доволен. В этом его расчеты могут быть правильны. В советское время курорт Халтуба был весьма популярен в общесоюзном масштабе, но сейчас находится в плачевном состоянии. Вливание сотни-другой миллионов долларов в его реабилитацию, а затем эксплуатация курорта могут серьезно оздоровить экономику всей Западной Грузии. Кстати, параллельно совсем рядом в Кутаиси тот же Иванишвили тоже на свои деньги строит новое учебное заведение, которое именно в эти дни официально переименовали в Кутаисский международный университет. Этот проект тоже означает новые рабочие места, сначала для строителей, а затем для профессоров и других университетских служащих. В таких случаях полагается быть только благодарным. На этом фоне, когда политическая оппозиция или скептические аналитики, вроде автора этих заметок, начинают искать за благородными порывами политика и миллиардера какой-то подвох, они выглядят вредными и неблагодарными интриганами. Действительно, какой в данном конкретном случае может быть повод для недовольства? Некоторые реакции критиков правительства мне тоже кажутся не совсем адекватными. В частности, оппозиционно настроенные комментаторы заговорили о том, что Иванишвили опять обманет, переоформит на себя объекты Халтуба, но обещанных инвестиций не сделает. Многие вспомнили о некогда популярном, а ныне запущенном в бассейне в центре Тбилиси, который давно купил Иванишвили, но ни цента в него не вложил. Не буду спорить, поживем, увидим. Но в данном случае такая критика неправильна по сути и проигрышна политически. Когда год назад, перед вторым туром президентских выборов, тогдашний премьер объявил о выкупе долгов 600 тысяч должников частных банков, причем наличные деньги лидера их партии, оппозиционеры тоже заговорили об обмане со стороны Иванишвили. Тогда они поставили себя в глупое положение. И долги действительно списали. Проблема оппозиции здесь в том, что трудно критиковать власти за популярные меры, особенно когда выборы на носу. Естественно, народу нравится, когда добрые дяди списывают долги и начинают многомиллионные инфраструктурные проекты. Проблема здесь совсем в другом. Пусть Иванишвили действительно не ждет от сделки с Халтуба чисто экономической прибыли, хотя я в этом совсем не уверен. В любом случае, главный его мотив – дивиденд политический. Когда в предвыборный период лидер правящей или любой другой партии начинает заниматься благотворительностью в особо крупных масштабах, это, по сути, есть подкуп избирателей. В отличие от массового списания долгов за 2 недели до выборов, здесь сравнительно трудно говорить о подкупе в узко-юридическом смысле, но смысл тот же. Лидер партии покупает голоса на личные деньги. Возможно, с весны курорт Халтуба действительно станет большой стройкой. Кто-то получит работу, кто-то будет надеяться, что устроится в обновленных гостиницах и банях. Другие скажут: видите, человек делает доброе дело, как можно его за это ругать? Я не знаю, сможет ли команда Иванишвили выиграть выборы благодаря таким начинаниям, но это может помочь. То никак не исключает, что Иванишвили по дешевке получит прекрасное дополнение к своей бизнес-империи. Я иногда говорю, что миллиардер сделал из Грузии свою личную дачу. Это не совсем метафора. Многие из лучших курортов Грузии постепенно переходят в его личную собственность. Он начал с захвата государственных институтов. Теперь он один за другим приобретает самые красивые места в Грузии. В таких случаях говорят: Куба не дура.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» Росдрам. Русский Сухумский. Сухумский русский театр драмы имени Фазилия Искандера открыл 39-й сезон премьеры спектакля «Электро». Свободных мест не было, но нашему корреспонденту Елене Заводской повезло.
«Электро» поставил молодой режиссер из Самары Артем Устинов. Идея родилась из театрального проекта «Режиссерская лаборатория Союза театральных деятелей России», в рамках которого пятеро приглашенных в Абхазию постановщиков показали публике фрагменты возможных спектаклей и предложили проголосовать за понравившийся. Победу одержал уже тогда Артем Устинов и его эскиз «Электры». И в «Русдрам» пригласили его. Вот так родилась в репертуаре театра «Электро». В ней все кажется смелым экспериментом. 75 зрителей сидят на сцене, расположившись двумя полукружиями вокруг большого стола. На столе лежат обломки то ли рухнувших античных построек, то ли судеб героев. На этом столе вокруг него разворачивается все действие, в котором актеры то отрываются от обыденности и поднимаются на уровень античной драмы, там они живут, страдают, убивают и умирают, а потом соскальзывают назад в реальность. Создается впечатление, что и зрителю отведена роль античного хора, только безмолвного. Его сделали свидетелем и оценщиком происходящего. Зрители входят в зал, поднимаются на сцену и занимают места, а актеры уже готовы к игре. Они сидят вокруг стола, их пока еще скрывает вместо занавеса прозрачная пелена. Звучит последний звонок, и пелену с героев стаскивает богиня беды Кера. А дальше начинается почти обыденный разговор, в котором каждый герой рассказывает историю своей нынешней жизни, кто о чем. Впрочем, поговорили и будет, пора играть драму. И ее начинает Электра, Мадлена Борциц. Она не может простить убийство отца и жестоко мстит.
Я плач песню мелодию шлю, воит, в мир подземный к тебе. Стоны каждый день издаю я. Острые ногти впиваю в шею свою белоснежную. По голове я стриженной бью от тоски, что ты умер. О, жилище Аида, приют Персефоны, о, подземный Гермес и могучая Гера, честные Ирине, щели богов, я видеть на помощь, отомстить за Гермес.
Мадлена Борциц с пониманием и любовью относится к своей героине, несмотря на весь ужас, совершенного ею.
Мне даже страшно от того, что мне не было страшно. Эта роль, она позволила мне самой разобраться в том, как нужно себя вести. Я, конечно, никогда бы не совершила подобного, но эти мысли, они со мной каждый день. Здесь очень много личного. Даже не стоит задумываться, далеко ходить и пытаться где-то черпать вдохновение. Достаточно просто вот выйти на улицу. Это все происходит с нами, происходит со мной. Уже эту роль исполняла Софа Лума. Но для меня это такая ответственность. Ответственность перед всеми. Важно показать, что нельзя доводить человека до отчаяния. Что нужно нести ответственность за то, что может произойти дальше. Невозможно играть персонажа и не оправдывать его. Потому что нет плохих, нет хороших, нет такого понятия. Есть просто поступки, которые толкают человека на совершение вот неких вот действий. И я ее очень жалею, я очень ее люблю. Неизвестно, что будет завтра, никто не застрахован, ничего осуждать нельзя. И вот то, что действительно нет абсолютного зла, абсолютного добра, это правда.
Режиссер-постановщик спектакля Артем Устинов объясняет, чем привлек его внимание этот античный сюжет.
Директоре нужно, мне кажется, задать очень серьезный вопрос относительно того, а вообще правильно ли то, что она делает. Любую точку зрения любого из персонажей этой пьесы, они очень логично, они очень жестко отстаивают свою позицию, и в лучшем случае, как бы, зритель должен не понимать, кто из них прав на самом деле. То есть они должны понимать, что они все правы, и от того, что я не могу никого из них выбрать, я могу всех понять, и в то же время они все делают какие-то страшные вещи, руки у них в крови. Вот такое ощущение какого-то замешательства и сложности выбора, мне кажется, вот этого хочется зрителю достигнуть, да, потому что простой выбор сделать просто, эти хорошие, эти плохие. И мы успокоились, испытали привычную эмоцию, вошли в привычное состояние. А вот так, чтобы реально запутаться и выйти с ощущением, что я не знаю, кто прав, не только в спектакле, но и в жизни, вот этого хочется добиться.
Артем Устинов раскрывает свой замысел так.
Я хотел отказаться от всего, что свойственно античной трагедии. От масштаба, хора, большого пространства, от какой-то ритуальности и плясок с бубном, условно говоря. При том, что все это здесь осталось, но в такой форме, в которой это может существовать внутри пространства более-менее камерного. И мне кажется, что впечатление произвел, потому что все это происходит вот очень близко от меня. Зрители увидят не какую-то одну пьесу, они увидят компиляцию, которая состоит из пьес Софокла, сюжета, который написал Еврипид, отдельных сцен. Кроме того, тут у нас затесался также Платон со своими философскими трактатами «Государство и законы». А также они услышат некоторые личные истории артистов. Ну и я сам там тоже руку приложу к написанию материала. Так что это такое коллективное сочинение античных и современных.
Особый драматизм в действие вносит вокальный талант Лоиды Тыргва, которая играет Керу. У «Электры» неожиданный финал. На самой высокой драматической ноте спектакль завершается весьма будничной сценой. Сыграв трагедию, актеры рассаживаются за тем самым столом, где только что страсти били ключом, и стирают с лица грим. Сказав все, что смогли, они теперь обсуждают сыгранную пьесу. Высказавшись, замолкают, а зрители встают и долго аплодируют. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
О чем пишут грузинские СМИ? Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Расследование дела о гибели в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачаликашвили, возможно, будет остановлено. Как сообщил информационному интернет-агентству Interpress News анонимный источник из прокуратуры, следствие не выявило признаков превышения служебных полномочий со стороны бойцов отряда спецназначения, участвовавших в операции. Официально в прокуратуре эту информацию не подтверждают. В ведомстве заявили, что по делу ведутся интенсивные следственные мероприятия. Впрочем, адвокат семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили заявляет, что для объективного расследования дела нет политической воли. О том, что система не готова к действенным шагам в этом направлении, говорит в интервью Interpress News и политолог Гия Хухашвили.
Вопрос в другом. Почему расследование так затянулось? Понятно, что система защищается, однако это порождает чувство несправедливости. По правде говоря, вопрос степени вины конкретных спецназовцев – это отдельная тема. Здесь больше стоит вопрос планирования спецопераций, нежели какие-то конкретные действия.
Между тем, анонимный источник в прокуратуре сообщил Interpress News, что итоги расследования будут объявлены уже в этом месяце. Глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе заявляет, что стала жертвой психологического насилия со стороны бывшего мужа. С соответствующей жалобой депутат обратилась в Министерство внутренних дел Грузии, пишет информационное интернет-агентство NetGazety.
Я могу подтвердить, что была жертвой психологического насилия. Я реальный пример того, что любой человек, в том числе правозащитник и член парламента, может оказаться в подобной ситуации. Но я в то же время забочусь об эмоциональном состоянии окружающих меня людей, состоянии их здоровья, а также о моем несовершеннолетнем сыне и его интересах. Поэтому скажу, что не смогу предоставить более подробной информации.
Говорит Киладзе. Это заявление сегодня прокомментировала народный защитник Грузии. На своей страничке в социальной сети Facebook она написала:
«В нашем обществе женщине очень сложно говорить во всеуслышание о совершенном над ней насилии, а публичному лицу, политику, известному человеку сложнее в 10 000 раз. Для этого требуется много смелости. У семейного насилия нет социального статуса, возраста, религии. Каждый может стать его жертвой. Быть жертвой не стыдно, и в этом нет ее вины. Государство существует для того, чтобы защищать общество в такой ситуации. Все женщины должны выступить против насилия и подать пример другим».
Тем временем в МВД уже выписали сдерживающий ордер в отношении бывшего мужа Софокиладзе, пишет Нет-газете. Георгий Чугувадзе, друг погибшего оператора Первого канала общественного вещателя Грузии Сандро Берадзе, призывает общество объединиться в борьбе против игорного бизнеса, пишет информационное агентство Prime Time. Сандро Берадзе был найден мертвым 29 октября в лесу неподалеку от Тбилиси. Он страдал от игровой зависимости, говорит Георгий Чугувадзе.
Они начали играть в азартные игры очень давно. В тот период через каждые 100 метров встречали слот-клубы. Тогда он даже не знал жизни, а когда подрос, это переросло в постоянную борьбу с самим собой. И в этой борьбе он проиграл. Он, зависимый от азарта, не нравился сам себе, но скрывал это. Он уехал в лес, по дороге приобрел все необходимое, подготовился. Затем позвонил матери и брату, чтобы попрощаться и извиниться. «Я устал», — сказал он, — «Бог меня оставил. Я не могу больше жить в этом аду». После этого он позвонил на номер 112, сказал, что находится в лесу и планирует самоубийство. Он не знал, что мы его не сможем найти еще 4 дня.
Разговоры о том, что игровой бизнес приносит государству миллиарды, должны прекратиться. Однако этого не произойдет без вмешательства политиков, которые должны взять на себя эту ответственность, говорит Чугувадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В День народного единства 4 ноября в Москве прошли 2 русских марша, организованных представителями левых и правых радикальных политических объединений. За этой формой национального единства наблюдал Мумин Шакиров.
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
4 ноября. Россия отмечает День народного единства. У русских националистов свой праздник, а точнее шествие в городах. 2 из них в Москве.
Русское движение! Сопротивление!
Слава России!
Слава России!
В Люблино пришел националист и организатор прежних маршей Дмитрий Демушкин и объяснил, почему пустеют ряды русских националистов.
Все заметные и значимые лидеры националистов сегодня либо находятся в местах лишения свободы, либо вынуждены были покинуть территорию Российской Федерации, либо находятся под большим давлением. И все структуры националистов сегодня запрещены и уничтожены фактически.
Прежние марши в Люблино устраивали члены незарегистрированной партии «Третья альтернатива» и движения «Правый блок». Ныне они не в милости у властей. Мэрия предпочла иметь дело с ассоциацией народного сопротивления, которые причисляют себя к левым активистам.
Налоги фактически дань. И эта дань, которую берет путинский режим, гораздо больше, чем дань, которую мы платили Золотой Орде. А у нас огромные природные богатства. 40% всех мировых ресурсов находится в России, 2% населения. И все это идет в карман друзей Путина-олигархов.
Организаторы и участники шествия не скрывают. Власть четко отслеживает высказывания спикеров и ораторов на марше. Эту работу ведут оперативники из центра «Э».
Снимают прямо даже с 2 сторон на своей камере. Их легко заметить. У них камеры, видимо, как-то закупают централизованно. Они такие все стандартные. Вот. Русские националисты, на самом деле, там, самый репрессированный сейчас такой сегмент оппозиции. Вот. В общем, все это дело потом пришивается, если вдруг кто-то что-то неосторожное скажет.
Накануне русским марш в Люблино был на грани срыва. Организаторам запретили использовать плакаты и лозунги, касающиеся политзаключенных.
Заявили, что якобы политические репрессии были только в 1937 году, сейчас их нет. Эта повестка никуда не ушла, и если вы слышали, мы кричали лозунги в поддержку наших друзей, товарищей, просто людей, сидящих в тюрьмах. Требуем свободы для всех узников совести, для всех политзаключенных.
Несмотря на обилие националистической риторики, в том числе направленной в адрес трудовых мигрантов, большинство демонстрантов говорило о беднейшем населении страны и о милитаристской политике Кремля.
Четыре войны за время его президентского срока. Четыре войны в Чеченской республике. Потом в Южную Осетию ввел войска, которые входили в состав Грузии. Теперь в Сирию и в братскую Украину.
Половина речевок демонстрантов совпадала с теми, которые привычно слышать на митингах либеральной оппозиции. Требования освободить арестованных и осужденных по московскому делу и отмена 282 статьи Уголовного кодекса. Президент России Владимир Путин также удостоился внимания русских националистов.
Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!
Это Путин вор!
Россия без Путина!
Россия без Путина!
Русские националисты традиционно выступают за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья и за борьбу с нелегальной иммиграцией. Маршрут протяженностью чуть больше 2 километров демонстранты численностью несколько сот человек прошли за час. Акция завершилась у метро «Братиславская» выступлениями ораторов, которые призвали своих сторонников собраться через год в этом же месте. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.